Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 7 сентября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе. Ежегодно Австралия производит 4 миллиона тонн метана. Как это влияет на изменение климата? Мы обсудили это с физиком Аркадием Мацехом.
Но это все укладывается в очень-очень маленькие доли процента, да, все вот эти следовые газы. Но, как выясняется, именно эти следовые газы имеют основной эффект на климат планеты. Ну, климат Земли в данном случае, но и на климат, в принципе, любой другой планеты.
Как экономить на продуктах и товарах первой необходимости? У наших коллег в новостной команде SBS News вышел материал о том, как представители мультикультурных общин Австралии составляют совместные списки для покупок и поочередно закупаются на несколько семей на оптовых рынках и в магазинах. Виктория Станкеева поговорила с представителями русскоязычной общины Австралии об их методах экономии.
И в Рублене есть такой магазин, он называется Fruit Wall. И там тоже, кстати, там бывают иногда русские продукты, там есть европейские продукты. И, в общем-то, да, я катаюсь вот так вот, чтобы сэкономить.
Вот такой план на сегодня, но для начала о главных новостях уходящей недели. В Австралии отмечается Национальная неделя защиты ребенка. И аккурат к этой неделе вышло новое исследование, которое показывает, что лишь половина австралийцев сообщают властям о предполагаемом насилии над детьми. И при этом эмоциональное насилие в стране растет, становясь наиболее распространенной формой жестокого обращения с детьми. Эксперты по психическому здоровью призывают повысить осведомленность о скрытом ущербе, наносимом эмоциональным насилием и его глубоком влиянии на жизнь молодых людей. Подробности в материале новостной службы SBS News. Австралийские дети сталкиваются с большим количеством эмоционального насилия, чем когда-либо прежде. Новое исследование показывает, что это стало самой распространенной формой насилия над детьми в стране. И тем не менее, только половина австралийцев сообщат властям о своих опасениях по поводу предполагаемого насилия. Генеральный директор Act for Kids доктор Катрина Лайнс считает, что существует острая необходимость пролить больше света на этот тип насилия и его влияние на детей в стране. Эмоциональное насилие может быть столь же разрушительным, как и физическое, однако часто оно остается незамеченным. Эмоциональное насилие является одной из 5 признанных форм жестокого обращения с детьми, поэтому очень важно повышать осведомленность, поскольку признаки и симптомы могут быть не столь очевидны, как физическое насилие или пренебрежение ребенком. Эмоциональное насилие – это модель поведения, которая наносит ущерб чувству собственного достоинства ребенка, влияя на его эмоциональное развитие. Оно, помимо прочего, проявляется как постоянные крики, ругань, оскорбления, угрозы и критика ребенка. Исследование Act for Kids показывает, что этот тип насилия является наиболее распространенным типом жестокого обращения. 57% из 45,5 тысяч опрошенных австралийских детей подтвердили, что подвергались насилию в период с 22 по 23 год. И более половины респондентов в возрасте от 14 до 17 лет стали свидетелями эмоционального насилия в школе. Исследование также показывает, что 87% австралийцев согласны, что эмоциональное насилие является серьезной проблемой в стране. Однако 9 из 10 недооценивают распространенность жестокого обращения с детьми. 1 из 5 австралийцев не признает, что лишение любви и привязанности является формой эмоционального насилия. Доктор Кей Пикеринг, исполнительный директор по работе с клиентами организации Act for Kids, говорит, что исследование вызывает тревогу, поскольку эмоциональное насилие может иметь долгосрочные негативные последствия для благополучия детей. Эмоциональное насилие может влиять на детей на протяжении всей их жизни. Оно подрывает их самооценку. Оно может повлиять на их успеваемость в школе, если детям постоянно говорят, что они недостаточно хороши, или им дают негативную информацию, унижают и стыдят, что может повлиять на их способность действительно хорошо учиться в школе. А это, в свою очередь, может повлиять на их уровень образования и на их трудоустройство в будущем. Эмоциональное насилие также может вызвать тревогу и депрессию, которые могут оставаться с детьми очень долгое время или на протяжении всей их жизни. Исследование жестокого обращения с детьми в Австралии ACMS, проведенное в 2023-2024 году, показало, что 30% австралийских детей подвергаются эмоциональному насилию в возрасте до 18 лет. ACMS – это знаковое австралийское исследование распространенности жестокого обращения с детьми в стране. Дэвид Лоуренс, профессор психического здоровья и участник исследования жестокого обращения с детьми, говорит, что отчет показал, воздействие сексуализированного насилия аналогично воздействию эмоционального насилия. Мы обнаружили, что люди, подвергшиеся сексуализированному насилию, и люди, подвергшиеся эмоциональному насилию, в частности, с наибольшей вероятностью впоследствии будут испытывать депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, с большей вероятностью будут наносить себе увечья и употреблять психоактивные вещества на протяжении всей жизни. И когда мы рассмотрели относительный вклад каждого из типов жестокого обращения, мы обнаружили, что эмоциональное насилие и сексуализированное насилие были почти в точности равны с точки зрения силы связи с неблагоприятными исходами факторов риска на протяжении всей жизни. Профессор Дэрил Хиггинс, директор Института исследований защиты детей в Австралийском католическом университете, говорит, что отчет ACMS показывает, эмоциональное насилие является основным фактором кризиса психического здоровья в Австралии, поэтому ранняя профилактика важна. Мы должны прекратить притворяться, что жестокое обращение с детьми – это неизбежное явление, что мы просто отправили машины скорой помощи на дно обрыва и устранили беспорядок, как только дети были направлены в установленный законом отдел защиты детей. Это слишком мало, и это слишком поздно. Мы на самом деле должны проводить в жизнь программу профилактики и использовать те стратегии, которые, как мы знаем, работают. Например, предоставить родителям доступ к программам воспитания, основанным на фактических данных, и поддержку, чтобы они могли опираться на эти надежные источники информации, такие как учителя, врачи и воспитатели детского сада, чтобы они имели возможность доносить сообщения о том, что работает, и помогать и поддерживать родителей, чтобы они делали все возможное для воспитания детей способами, которые сосредоточены на эмоциях и не причиняют вреда. Репортаж Ома Белла, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем. Уже завтра, 8 сентября, подойдут к концу Паралимпийские игры в Париже. И на этом закончится последняя глава летних Олимпийских игр 2024 года. Паралимпийские игры чествуют некоторых из самых выдающихся спортсменов мира. Но наряду с острыми ощущениями и медалями, социальные сети заполнены мотивационными мемами с изображениями спортсменов с ограниченными возможностями, также известными как «Inspiration Porn». Подробности в репортаже новостной службы SBS News.
People, when they say, you know, you're an inspiration, they mean it as a compliment.
Когда люди говорят «ты вдохновение», они подразумевают это как комплимент. И я знаю, почему так происходит. Это из-за лжи, это из-за того, что нам продали эту ложь, что инвалидность делает тебя исключительным. И, честно говоря, это не так. Австралийка Стелла Янг в 2014 году выступила на конференции TEDx Sydney, и ее выступление считается культовым. «Я не твое вдохновение, большое спасибо», — сказала Стелла, введя понятие «inspiration porn». Янг раскритиковала вдохновляющие изображения инвалидности, сравнивая их с порнографией, в которой одни люди служат источником сексуального удовлетворения других. Я намеренно использую термин «порно», потому что они объективируют одну группу людей ради выгоды другой группы людей. Так, в этом случае мы объективируем людей с ограниченными возможностями ради выгоды остальных. Цель этих изображений – вдохновить вас, мотивировать вас, чтобы вы могли посмотреть на них и подумать: «Ну, как бы ни была плоха моя жизнь, она могла бы быть и хуже. Я мог бы быть вот этим человеком». Джессика Смит, бывшая австралийская паралимпийская пловчиха, сегодня активистка в сфере инвалидности и доступности. Она сказала SBS News, что такие мемы могут звучать позитивно, но они оказывают давление на человека с инвалидностью. Вы смотрите на человека с инвалидностью и делаете предположения о его жизни и о том, что он может и не может делать, а затем обращаете это на себя, чтобы почувствовать себя лучше или мотивировать себя или вдохновить себя. Особенно, когда речь идет о Паралимпийских играх, это как бы забирает фокус от элитной атлетики невероятных параспортсменов и переводит его к человеку, который смотрит и думает: «О, они потрясающие, несмотря на то, что живут с инвалидностью, и если они могут это сделать, то и я, конечно, смогу». Мадлен Стюарт – стендап-комик и защитница прав людей с ограниченными возможностями. Она исследовала проблему inspiration porn в короткометражном документальном фильме «Inspire Me» – «Вдохнови меня» в 2022 году. Документальный фильм доступен на SBS On Demand. В разговоре с SBS News она сказала, что подобные картинки могут существенно влиять на психическое здоровье. Подобные картинки передают нам, людям с ограниченными возможностями здоровья, определенное чувство никчемности. Вы либо чувствуете, что вам нужно быть объектом вдохновения, достигать великие вещи, быть лучшим из лучших, быть лучшим в своей игре, быть достойным, чтобы быть частью общества, ценным и важным человеком. Либо вы можете быть объектом жалости. Вы не можете быть просто нормальным человеком. Но как же уважительно чествовать наших паралимпийцев? Карли Битти – трехкратная паралимпийская спортсменка из Австралии. Она отметила, что быть элитным спортсменом с ограниченными возможностями – это то же самое, что быть любым другим элитным спортсменом. Мы тренируемся так же много, мы соревнуемся так же много, как и другие. Мы сталкиваемся со многими из тех же проблем, что и они. Да, конечно, это немного отличается. Все зависит от ваших обстоятельств. Потому что спортсмен с более серьезными нарушениями может не иметь возможности тренироваться 6 дней в неделю, как его коллеги. Но они тренируются в соответствии со своими возможностями. И это считается элитным уровнем, потому что они элита в своей классификации. Смит считает, что грань между inspiration porn и искренним чествованием достижений паралимпийцев может быть размытой. Это чествование достижений людей с ограниченными возможностями и того, что они смогли сделать, не вопреки своей инвалидности. И вот здесь границы размываются. Это не о том, что вы потрясающе, потому что у вас инвалидность, и вы смогли этого достичь, несмотря на то, что у вас дополнительная преграда. Это просто должно быть о чествовании достижений атлетов. Стюарт предполагает, что грань лежит в тоне. Вы бы предоставили эту информацию так же, как если бы у них не было инвалидности. Мы хотим быть уверены, что представляем информацию с достоинством и уважением, что не используется слезливая музыка. Особенно на Паралимпийских играх. Они спортсмены, они не объекты жалости, они не объекты благотворительности. Они не должны быть объективированы каким-либо образом. Они просто замечательные спортсмены, представляющие нашу страну. По мнению Битти, inspiration porn может помешать изменению общественного восприятия инвалидности. Отношение действительно меняется, мы это видим, но еще предстоит долгий путь. Люди, использующие и распространяющие эти вдохновляющие изображения, как бы отбрасывают нас назад. Однако Смит считает, что общество уже прошло большой путь. Я вспоминаю, как я соревновалась в 2004 году. Наши мероприятия не транслировались по телевидению. Не было спонсорства, не было столько позитивного внимания. Я думаю, что вместе со спортом и с этим общественным восприятием и изменениями, и с тем, как происходят эти разговоры, это позволило нам быть там, где мы есть сегодня. Мы говорим об этом, и мы празднуем эти достижения. Репортаж по материалам SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. На этой неделе у наших коллег в новостной команде SBS News вышел материал о том, что представители мультикультурных общин Австралии составляют совместные списки для покупок и поочередно закупаются на несколько семей на оптовых рынках. Виктория Станкеева поговорила с представителями русскоязычной общины Австралии об их методах экономии. К
Коллективные покупки – новый тренд, который люди используют, чтобы сократить свои счета за продукты. Они объединяют усилия для экономии своего ежедневного продуктового бюджета, и это помогает им экономить деньги. Но, однако, это не единственное преимущество коллективных покупок. Сообразительные покупатели объединяются для покупок продуктов, чтобы уменьшить счета на фоне кризиса стоимости жизни в Австралии. В рамках растущей тенденции люди, занимающиеся коллективными покупками, говорят, что это обходится им вдвое дешевле, чем покупки индивидуально в супермаркете. В приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, люди объединяются в группы, состоящие в основном из друзей, родственников и соседей. Они вместе обсуждают свои двухнедельные потребности свежих продуктов. Итак, как же работают коллективные покупки? Сумша Рани, пенсионерка-мигрантка из Индии, живущая в Мельбурне, является членом одной из таких групп, которые обычно остаются небольшими по логистическим причинам. Наша группа WhatsApp объединяет 3 семьи на нашей улице, и у нас есть список тех, кто каждые 2 недели ходит за покупками для нашей группы, рассказывает она в интервью SBS News. Мы записываем в чате наши потребности, и покупатель на 2 недели составляет список и отправляется с этим списком на рынок Данделонг, и там делает покупки для всех. Рани рассказала, что коллективные покупки помогают участникам каждый раз экономить немало денег. Вместо того, чтобы платить за килограмм свежих продуктов в супермаркетах, они платят за целые коробки, ящики и даже мешки на местном фермерском рынке. Затем, соответственно, делят стоимость на всех. Нам не нужно ждать, пока в супермаркетах появятся специальные предложения, чтобы сэкономить наши деньги. Для нас каждый раз это продукты со скидками. Получается, что покупки, которые обходятся, например, $50 для отдельного человека в одном из крупных супермаркетов, может стоить для группы менее половины от этой цены. Несмотря на то, что ранее недавно переехала в Австралию, она не обращает внимания на рост цен на продукты питания здесь. Когда я переехала сюда, бананы можно было купить в супермаркетах примерно за $2 за килограмм, рассказывает она. Сегодня бананы продаются по цене более $4 за килограмм. То же самое касается цветной капусты. Я была в шоке, увидев, что пару месяцев назад ее продавали по $7 за штуку. Последние ежемесячные данные Австралийского бюро статистики, опубликованные 28 августа, показали, что стоимость фруктов и овощей выросла на 7,5% за 12 месяцев до июля по сравнению с 3,6% в июне. Однако на цену фруктов и овощей могут влиять и сезонные факторы, и Австралийское бюро статистики считает их неустойчивыми товарами, поскольку изменения цен могут быть частыми. Кэти Фишер, коммерческий директор благотворительной организации по оказанию помощи голодающим Food Bank Australia, рассказывает, что заметила растущую тенденцию. «Мы видим, как люди собираются вместе, чтобы объединить ресурсы для покупки еды», рассказывает она. Эта тенденция также наблюдается среди студентов высших учебных заведений Виктории, которые учатся в ТЭФ и университетах. Они живут вместе и готовят вместе, чтобы контролировать расходы, увеличивающиеся стоимости жизни. Фишер рассказала, что эти студенты в большом количестве обращаются в свои учебные заведения и к благотворительным партнерам Food Bank за продовольственной помощью. Кусум Шарма, который также живет в Мельбурне, считает, что коллективные покупки также полезны и для окружающей среды. «Поскольку нам больше не нужно ездить в супермаркеты, чтобы совершать индивидуальные поездки за покупками, мы экономим и на топливе», – рассказал Шарма. «Это также существенно сокращает количество упаковочных отходов из-за объемной упаковки на фермерских рынках. У нас есть шанс поддержать местный маленький бизнес, а не вкладывать деньги в корпоративных гигантов, которыми являются супермаркеты». Рани рассказала, что создание чувства общности и продовольственной безопасности дает дополнительные преимущества, которые предоставляются им бесплатно. «Когда я переехала в Австралию в прошлом году, у меня здесь не было друзей», рассказывает она. «Мой сын и невестка заняты своей карьерой, и мы проводим время вместе только по выходным. Но теперь, благодаря этой группе, я приобрела новых друзей в новой стране и также продолжаю работать». Мы также обратились к русскоязычным жителям Австралии с вопросом о том, как они экономят на продуктах и товарах первой необходимости в связи с ухудшением финансовой ситуации в стране.
На одежде мы в основном покупаем онлайн, у нас есть несколько веб-сайтов, И они присылают, когда у них есть распродажи. И я стараюсь покупать одежду так. Ну, женские сайты — это в основном Easy Buy. Ну, пользуются Shein и Temu. Мне не нравятся эти сайты, честно скажу. Easy Buy меня больше устраивает. А продукты, честно скажу, мясо и рыбу я покупаю на холлсейлах в наших районах. Я специально туда езжу, там гораздо дешевле мясо и куры, и такое мясо, типа говядина, свинина. И рыбу я езжу в рыбную лавку в Мариквилле, типа она как похожа на фиш-маркет, но она не фиш-маркет, она именно только для продажи. И там довольно приличные цены, и мне нравится и качество, и свежее. Овощи. Есть тоже несколько магазинов, которые я знаю, где подешевле овощи. У нас на Марубре есть Green Grossa, Harris Farm иногда делает хорошие дискаунты. И в Рубделе есть такой магазин, он называется Fruit World. И там тоже, кстати, там бывают иногда русские продукты, там есть европейские продукты. И, в общем-то, да, я катаюсь. Вот так вот, чтобы сэкономить. В Кофе я беру только самое необходимое, типа туалетную бумагу, полотенца. Есть у нас еще Алди в Марубре, иногда вот мука, соль, сахар. Могу посоветовать, что вот такие вот базовые продукты в Алди намного дешевле стоят.
А на электроэнергии как экономите на счетах?
Ну, я не могу сказать, что мы сильно экономим, потому что у нас маленькие дети, и зимой мы грелись и не могли себе этого так сказать. Но стараемся на ночь отключать бак, если не нужно горячую воду. В принципе, горячая вода нужна только для мытья вручную, чуть-чуть посуды и душа. Поэтому, в общем-то, он подключен как off-peak. Вот, и вот на этом немножко стараемся сэкономить.
Я экономил всегда, даже когда и проблем с деньгами не было, по привычке.
Ну, например, я просто в каждом магазине выбрал, что-то есть у них такое, что дешево и при этом качественно. Например, Aldi, вот скажем, там много фиговых продуктов. Ну вот, например, там можно купить отличную ветчину по 18 с копейками долларов. Настоящая копченая на дыму. Ветчина вкусная, без жира, без костей. Ну, для тех, кто любит без сала, без... Вот я люблю без сала. Соки в Улбарте и Коулсе дешевые, под их маркой. Овощи. То есть я, если вижу, овощи дешевые продаются подешевле, там, скажем, капуста по 3 бакса, я ее беру. Если дорогая, то я беру замороженные продукты. Вот. Ну, на самом деле, там, в принципе, если брать брюссельскую всякую замороженную, там тоже дорогая. Это 6 баксов за килограмм. А так как овощи, в принципе, без разницы, что ты ешь, как бы, если ты не гурман, дешевые овощи берешь. Ну, вот, например, замороженные зеленые бобы, они очень дешево стоят. Что-то там 2 доллара или дешевле за килограмм.
А, например, вещи. Где покупаете вещи, как тоже выбираете?
Ну, я очень спартанский человек, поэтому в Кеймарте достаточно все, что-то бывает нормальное. Но там нужно выбирать, да. В Кеймарте не все хорошее, некоторые вещи плохо сидят. В Кеймарте я обратил внимание, что не стоит брать хэбэшные вещи, потому что они очень быстро выцветают. А так как у меня нет аллергии на синтетику, я предпочитаю синтетику.
Расскажите, как вы экономите в наше сегодняшнее непростое время?
К сожалению, это получается очень сложно. В нашей семье из 3 человек плюс собака. Например, для собаки приходится покупать онлайн в магазинах, то есть там или, например, в интернете, в Гугле получается искать, что где дешевле, и тогда уже, например, лекарства от клещей, от червячков. То есть вот такие вещи можно, в принципе, найти на веб-сайтах онлайн, и тогда заказывается онлайн по более дешевой цене. А продукты, не знаю, Aldi, наверное, самые дешевые из всех, но они сейчас стали по ценам такие же, как Woolworths и Coles. Раз в неделю с подругой ездим в Костко, и уже там закупаемся, не знаю, такими большими багбилами, чтобы большими пачками, чтобы выходило подешевле, но приходится складировать какие-то продукты. Те, которые, например, не скоропортящиеся, их можно купить в Костко, да, большим количеством. Сыр. там точно можно купить сыр, например, Ярбек, наш любимый, он получается $15 где-то за килограмм, если я не ошибаюсь. Что еще? Не знаю, бумажные полотенца, которым пользуются, туалетная бумага, как-то вот так, вот такие вещи. А порошок стиральный, не знаю, зубная паста, в принципе, вот такие. Бытовая химия, я бы сказала, в большей степени, так как продукты все-таки, не знаю, фарш или мясо, оно достаточно быстро портится, поэтому... И морозилки забивать тоже не особо хочется. Не знаю, у меня морозилка не очень большая. Нам столько не нужно на троих, поэтому нет, не всегда получается покупать именно такие продукты. Экономить можно, в общем-то, довольно просто. Я живу в Сиднее. У нас есть Харрис Фарм. В общем-то, он во многих городах тоже есть. И у них есть такая секция, называется, я называю Green Area, зеленая зона. Но вообще это Imperfect фрукты. И еще у нас есть discounted фрукты, и овощи, и рыба, и мясо, и молоко, и все другие продукты, которые немножко начинают, когда истекать, так срок годности еще до того, как он истечет, а можно купить там 20% скидка, 30-50%. И они замечательно вкусные, хорошие, тоже огромная помощь. Также я делаю шопинг в second-hand shops, вот Red Cross, Lifeline и... какие там еще бывают. Это очень помогает. Вот, например, даже буквально вчера я купила 3 свитера кашемировые, $30 за штуку, и 2 из них даже с бирочками. Их никто никогда не одевал, на них ценнички стоят из магазина. Приучила также у меня мама, пенсионерка здесь живет. Сидней тоже дочка работает. Я их тоже приучила, они, в общем, пользуются. Вся наша семья этим пользуется, и, ну, наверное, мы экономим, ну, очень серьезные деньги. Действительно серьезные деньги на одежду, на еде.
Я мама 3 детей. Вместе с мужем мы работаем. Дети ходят в школу, школа платная, и также у нас есть ребенок, который ходит в детский сад.
Как вы в последнее время стали экономить? Может быть, что-то вместе с кем-то объединяетесь, покупаете продукты, ездите на рынок? Расскажите об этом.
Я ездила на рынок, да, было время, когда я ездила на рынок, я действительно нашла, что это помогает как-то справиться с расходами на еду, на большую семью. После, когда я стала работать, рынок закончился, и я стала использовать доставку как funky food, это овощи и фрукты, которые привозят вам домой. В принципе, они не то, что очень экономят деньги, но они хорошо экономят время и дают какую-то небольшую скидку. Также я стала больше мониторить скидки просто в магазине, чего я раньше не делала. Какими-то приложениями я не пользуюсь, но муж пользуется приложениями для бензина.
А что это за приложение? Расскажите.
Я точно не знаю, но я знаю, например, в нашем районе есть определенные заправки, которые всегда продают бензин или дизель немножко дешевле. То есть раньше мы никогда вообще не обращали на это внимания, сейчас мы стали на это внимание обращать.
Спасибо. Еще, может быть, где-то игрушки покупаете на каких-то более дешевых сайтах или где-то?
Игрушки я бы не сказала, потому что у нас как бы много игрушек есть от старших детей. Это я не считаю даже расходами. Но, например, какие-то канцтовары или мелкие товары для дома я, например, покупаю на китайском сайте Тиму.
А с электроэнергией, со счетами как?
Вот электроэнергией считает и занимается мой муж, поэтому я ответить не могу, но мы тоже мониторим всегда и находим какие-то более выгодные сделки, но компании название сказать я не могу.
Материал подготовлен Виктория Станкеева и Ручикой Талвар из SBS News.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. И у меня на связи физик Аркадий Мацех. Аркадий, привет!
Привет, спасибо за приглашение.
В конце июля The Climate Council выпустил доклад «Dangerously Overlooked – Why We Need to Talk About Methane» – «Почему важно говорить о метане». Это подробный доклад о выбросах метана, в частности, в Австралии. И метан, в свою очередь, говорится в докладе, второй фактор по величине после углекислого газа, который влияет на глобальное потепление. Там приводится много интересных фактов, в том числе, что Австралия непропорционально много вырабатывает метана по сравнению с другими странами относительно своего населения, в основном из-за добычи ископаемого топлива и сельскохозяйственной индустрии. Совсем недавно В одном из интервью ты отметил, что часто в публичном пространстве, в медиа, когда мы говорим о проблемах изменения климата, не хватает важного кирпичика, так скажем, этого разговора, а именно напоминание о том, как фундаментальная наука действительно работает. Почему именно метан, в данном случае углекислый газ, как они влияют на глобальное потепление?
Да, то есть у меня складывается такое впечатление, что за счет того, что эта тема глобального потепления оказалась исключительно политически заряженной, и она оказалась в публичном домене, она из разряда, ну, так скажем, рядовой физики и такой мультидисциплинарной отрасли знаний превратилась в поле битвы.
Тебя я сегодня пригласила, чтобы ты объяснил, а как именно в данном случае метан или углекислый газ, вообще вот деятельность человека на самом деле влияет на глобальное потепление. Какие законы физики здесь работают? Как вот тот же самый метан? Ну, неужели действительно это возможно?
Чтобы да, вот... и метана в атмосфере всего примерно 1,9 частей на миллион. Его даже меряют в частях на миллиард, то есть тысяч там примерно 800 с чем-то частей на миллиард. То есть его как бы так мало, да, даже меньше, потому что если углекислый газ мы меряем в частях на миллион, да, то есть мы говорим, что сейчас у нас приблизительно 420 частей на миллион, это в процентах 0,042%, то есть 42 тысячных 1%. И это кажется действительно интуитивно, кажется непонятно, как газы с таким крохотной вообще концентрацией в атмосфере, да, могут влиять на климат целой планеты, когда у нее такая гигантская, тяжелая, огромная атмосфера, состоящая, как мы знаем, из курсов школьной физики на 21% из кислорода, на 78% из азота, мы азотом дышим на самом деле, ну и там еще один, там чуть-чуть меньше 1% аргона, и потом дальше идут следовые газы, в частности, метан, в основном углекислый газ, затем немного метана, потом еще там всякие разные флюорокарбоны, да, то есть вот это то, что разрушало озоновый слой в свое время, да, то есть это тоже люди произвели его, ну и, естественно, молекулы воды. Но это все укладывается в очень-очень маленькие доли процента, да, все вот эти следовые газы. Но, как выясняется, именно эти следовые газы имеют основной эффект на климат планеты. Ну, климат Земли в данном случае, ну и на климат, в принципе, любой другой планеты. У нас, к счастью, Вселенная дала нам такую космическую лабораторию. У нас есть не только Земля, у нас есть три землеподобные планеты. Это Венера, собственно, Земля и Марс. И мы были на всех из них. Ну, то есть у наших роботов были на всех из них, мы за ними наблюдаем, и мы как раз можем еще, кроме всего прочего, да, то есть на Земле, естественно, наблюдение гигантское количество, мы можем, посмотрев на похожие землеподобные планеты, посмотрев, мы можем выяснить, каким образом работает парниковый эффект. То есть у нас даже есть еще две планеты, да, которые дают нам два экстремальных случая. В одном случае у нас есть убегание парникового эффекта, это в случае Венеры, да, то есть там горячий ад. То есть весь ее углерод находится в атмосфере сейчас уже, воду она потеряла в результате выкипания океана и так называемой фотодиссоциации воды. То есть вода вся выкипела, и, в общем, Венера потеряла воду, у нее сломался термостат, и она перегрелась. И сейчас там температура 460 градусов Цельсия. Как мы это знаем? Советская программа «Венера». Они туда запустили больше 10 зондов, причем очень упрямо их запускали, они не знали, что ждать от планеты в то время, да, в 70-х годах. И один из лучших зондов профункционировал на поверхности планеты примерно полтора часа, то есть там такие агрессивные условия, что там сложно ожидать. Вот, и они смогли в середине 70-х передать цветную фотографию планеты на Землю. Вот, ну и кроме этого, за счет того, что эти зонды спускались туда и непрерывно передавали данные, мы знаем распределение давления по высоте, мы знаем химическую композицию атмосферы, мы знаем температуру, мы знаем все это, плюс есть еще американские зонды НАСА, которые наблюдают за этой планетой. Вот, мы знаем, как парниковый эффект работает в этом случае, да, и мы знаем, то есть все механизмы, в принципе, изучены. И это экстремальный случай, да, потому что там атмосфера Венеры примерно в 100 раз тяжелее атмосферы Земли, и на 95% состоит углекислого газа. Это как бы предельный случай. Вот. Другой предельный случай – это Марс, холодный камень. Но при том, что на Марс давление, атмосферное давление очень низкое, меньше, чем 1% земного, да? Но вся его атмосфера состоит из углекислого газа, тем не менее. И углекислого газа там, в пересчете в молекулы, да, и в массу, ее больше, чем на Земле. Но за счет того, что она разреженная, парникового эффекта не хватает, чтобы растопить воду. И долгоживущие парниковые газы, ну, в основном как бы это углекислый газ, но в данном случае метан тоже. Метан в естественных условиях тоже помогает. Естественно, что в естественных условиях метан тоже производится. Просто когда мы начали индустриальным образом менять планету, да, мы стали больше его производить, да, в частности, за счет того, что жвачные животные перерабатывают, что у них в кишечнике, да, есть, идут анаэробные процессы. Вот. Но то есть проблема с Марсом, например, заключается в том, что количество углекислого газа в атмосфере не увеличивается, потому что он тектонически мертв. У него нет вулканической активности. Вот. И за счет этого добавить атмосферу углекислого газа не могут запустить парниковый эффект, который в конечном счете растопит воду, и вода сделает Марс теплее. То есть Марс мертв.
Ты сейчас очень важную вещь, мне кажется, для нашего разговора подчеркнул, что человечество начало производить метан сверх того, что производилось уже натуральными процессами.
Да, и натуральные процессы, я могу даже сказать, какие. У меня прямо здесь лежит книга, я могу процитировать. Wetlands, то есть это болото, да, заболоченные местности. Затем это один из интересных элементов, это термиты. Отдельно выделяются насекомые, термиты, которые могут перерабатывать целлюлозу. Потому что практически ни одно насекомое не в состоянии перерабатывать целлюлозу. Для того, чтобы перерабатывать целлюлозу, для этого у них в кишечнике должны быть микроорганизмы, которые называются археи. То есть это археи, это отдельное, помнишь, как в школе мы проходили царство животных по царству Маклей, сейчас от слова царство ушли, начали называть это домен. У нас есть три домена. У нас есть бактерии, археи, это самые древние, простейшие организмы, да, и, собственно, многоклеточные, да, эукариоты. Но археи, что археи могут делать, особенно это называется метаногены, они живут в кишечнике жвачных животных, они живут на самом деле в кишечнике у людей в небольшом количестве, и это они отвечают за неприятный эффект, который называется метеоризм. Они живут в болотах. То есть это они производят вот этот болотный метан, они производят свалочный газ. Если они потребляют органический материал какой-то, да, ну, например, там, углеводы или, в частности, целлюлоза, которая тоже является очень сложным, настолько сложным углеводом, что ни у одного животного нет ферментов для того, чтобы ее расщепить до углеводов, которые уже возможно усвоить, да, и съесть, и метаболизировать их на калории. Вот, они это могут делать. Они научились это делать, и причем если в отсутствии кислорода это происходит, то побочный продукт частичной метаболизации, то есть расщепления целлюлозы, это метан. Если это происходит в присутствии кислорода, естественно, работают другие бактерии, которые это делают, да, и тогда уже больше выделяется углекислого газа. Вот, и этот газ, да, он, естественно, неконтролируемо выделяется, плюс у нас еще есть метан, который находился в твердой земле. Этот метан связан с тем, что мы потребляем метан как топливо, но мы его сжигаем до углекислого газа, да, то есть получается одна молекула метана становится одной молекулой углекислого газа. У нее есть тоже свой, естественно, нагревательный потенциал, и большую часть метана мы сжигаем. Вот. Но часть из него и большая часть утекает просто в атмосферу. То есть есть метан, который выпускается из атмосферы при добыче нефти, но в Австралии такого нет. В Австралии просто напрямую мы добиваем метан, мы его используем в быту. Естественно, все эти утечки тоже добавляют. У нас еще есть геологический метан, то есть метан, который выбрасывается естественным образом из вулканов. Его довольно немного, это маленькая доля. Да? То есть очень большая доля – это термиты. Термиты 1/10 часть всех болот выпускают. И, в общем, и все. То есть у нас есть wetlands, термиты и геологические источники. А вот искусственные источники у нас есть. Выращивание риса, жвачные животные, энергетическая индустрия. Причем они все примерно поровну. То есть чуть меньше рис, жвачные животные и энергетическая отрасль. Они примерно одинаковое количество выбрасывают. Потом свалки, сжигание биомассы. Она не догорает до конца, и тоже, в ней тоже при сжигании выделяется метан. И, собственно, все. То есть у нас есть несколько ключевых источников естественных, и мы сейчас начали уже по большому счету перекрывать. То есть мы сейчас из искусственных источников перекрываем естественные источники больше, чем в 2 раза.
В общем, насколько я понимаю, из-за производства метана новыми способами, в данном случае сельское хозяйство, энергетический сектор и так далее, и начинается проблема. Вот мне понравилась в этом докладе, была интересная мысль, которую ты тоже поднимал в предыдущих интервью. Сельскохозяйственный сектор 28% производства метана, больше, чем добыча ископаемого топлива 17%.
Ну, разумеется, потому что цепочка приблизительно такая. У нас есть относительно долгоживущие парниковые газы, и у этих парниковых газов у нас, ключевых парниковых газов, у нас 3. Это в первую очередь, конечно, углекислый газ, затем метан и затем закись азота. N2O. Причем метан и закись азота – это те парниковые газы, которые в значительной степени производятся сельским хозяйством. Для того, чтобы объяснить правильно парниковый эффект, вообще говоря, нужно вспомнить, что в основе парникового эффекта лежит квантовая теория. И это как раз-таки тот элемент, который полностью отсутствует в публичном дискурсе. В частности, основной, самый важный элемент, который находится в фундаменте теплообмена между небесными телами, это радиация, да, излучение электромагнитных волн нагретыми телами. Так вот, собственно, с разрешения и рассмотрения этой задачи, так называемого излучения черного тела, это был первый камень в фундаменте квантовой физики, которая в дальнейшем, это очень странно, потому что, казалось бы, какая взаимосвязь между излучением из маленькой дырочки в заслонке печки и мобильными телефонами, и IT-революцией, и глобальным потеплением. Но, как оказалось, она есть. И решение спектра излучения черного тела, то есть правильное решение, оно положило основу современной квантовой физики. Известным ученым Максом Планком, и затем за ним подхватил еще Эйнштейн, и они, собственно, положили основу, и тогда это было вообще, это была абсолютная революция. Они заложили основу квантовой физики. Так вот, дело в том, что все тела, обладающие какой-то определенной температурой, все тела обладают температурой, они спонтанно излучают электромагнитные волны. Но они их излучают не случайно, они их излучают в определенном диапазоне длин волн, который определяется, опять же, их температурой. Все небесные тела, планеты, спутники, в частности, может быть, даже одна из лун Юпитера, Нептун, вот, они получают какое-то количество теплового потока от Солнца. Этот тепловой поток от Солнца тоже излучается как черное тело. Я понимаю, что это очень неинтуитивно, потому что мы привыкли видеть, да, что Солнце, оно яркое и видимое, да? Вот. Но исторически так называется это излучение, то есть они получают спектр от горячего черного тела, и этот спектр практически проходит, ну, почти как нож, теплый нож сквозь масло через атмосферу и поглощается поверхностью планеты. Небольшое количество его отражается. После этого планета полностью забывает о том, какие были длины волны, какой спектр был у этих вот распределения по интенсивностям спектра вот этого излучения. И затем, а планета, она холодная, планета, то есть Земля, она в 20 раз холоднее, чем поверхность фотосферы Солнца. Соответственно, она излучает невидимый свет, черный свет, да? То есть инфракрасный. И так сложилось, ну, то есть оно так сложилось именно потому что так сложилось, у нас есть жизнь, да, так, в том виде, в котором мы ее знаем, что некоторые молекулы, да, они являются инфракрасно активными. То есть они могут перехватывать вот эти исходящие невидимые фотоны и начинать вибрировать или каким-то образом возбуждаться. То есть у них возникает внутреннее возбуждение, они могут поглотить эти фотоны. То есть вся вот эта история, которую рассказываю, она целиком основана на квантовой физике, потому что сам фотон, да, то есть вот этот кусочек света, кусочек энергии света, тот факт, что он излучается как отдельный кусочек света, да, и может поглотиться как отдельный кусочек целиком какой-то отдельной молекулой, и отдельная молекула имеет определенные свойства, мы называем ее квантовый осциллятор или квантовый маятник. Все вот это глубокая квантовая физика. Вот, и эти молекулы, они могут поглотить ее. И молекулы, например, которые доминируют у нас в атмосфере, то есть азот, кислород и аргон, они вообще никак не взаимодействуют с этими исходящими лучами. Вообще никак. То есть они с входящими лучами немножко взаимодействуют, поэтому видим голубой свет неба, да? Но в целом они с солнечной радиацией особо не взаимодействуют, а из исходящей радиации Земли невидимой, они не взаимодействуют вообще. Но вот эти вот молекулы трехатомные и больше, да, эти молекулы, они могут перехватывать эти исходящие фотоны. И так вышло, что около пика излучения Земли это приблизительно 14,7 микрона, то есть 60 циклов на миллиметр. Там находится очень большой участок, который поглощается углекислым газом. То есть излучение Земли, которое уходит с поверхности, оно очень сильно перехватывается углекислым газом. И самое важное, что метан находится в другой, он перехватывает излучение в другой части диапазона. То есть у них не перекрываются, ну, диапазоны, где они поглощают эти молекулы. И также с азотом, и также с водой. То есть штука в том, что все эти парниковые газы, они в этой кривой спектре излучения перехватывают какой-то свой диапазон длин волн. Поглощают его, и потом происходит такое, знаешь, как колокольчик, да, тын, стукнули по нему, и он начинает звенеть. Вот так приблизительно происходит с молекулой. То есть она поглощает этот фотон, начинает звенеть. И у нее есть два варианта, как избавиться от этого звона. Один вариант – это просто переизлучить этот звон, опять излучить этот фотон, точно такой же фотон, излучить его. И либо, что чаще всего происходит, по-английски это называется collisional de-excitation, а по-русски столкновительное снятие возбуждения. За счет того, что молекул очень много, и вот эти вот инертные молекулы, которые до этого никак не взаимодействовали с излучением, ну вот азот и кислород, да, они за то время, что вот это вот звон, вот этот молекула, внутреннее возбуждение молекулы, связанное с тем, что она поглотила фотон, оно вот живет довольно долго, оно живет прямо макроскопические времена, там до 1/10 секунды. За это время молекула испытывает, ну, где-то миллиард на поверхности на уровне моря до 10 миллиардов столкновений. Где-то там миллиард столкновений. И есть большие шансы, что просто какая-то молекула в него врежется, и, скорее всего, так и происходит в основном, да? И эту энергию уносят в виде кинетической энергии. То есть она полетела намного быстрее. И этот, в этот момент, это когда атмосфера немного нагрелась. Потому что движение, фактически температура атмосферы, температура газа, это интенсивность, с которой двигаются его молекулы. То есть она ассимилировала в виде тепла. И, соответственно, постепенно вот это тепло потихоньку-потихоньку распространяется, ну, задерживается, и потом доходит до какой-то высоты, на которой уже над атмосферой становится все менее и менее плотно, и начинает с какой-то высоты, для Земли это приблизительно 5,5-6 километров. Количество молекул и плотность атмосферы такая низкая уже, что у фотонов, излучаемых воздухом на этой высоте уже, да, опять тоже они излучают приблизительно как черное тело, так называемое, у них есть какой-то надежный шанс, какой-то fair chance убежать в космос. Но по большому счету все эти молекулы, они работают как теплоизоляция для планеты. Соответственно, тепловой поток, который приходит к нам с Солнца, он постоянный, фиксированный. Это называется солнечная константа. И, соответственно, если мы накачиваем в атмосферу больше вот этих инфракрасно-активных парниковых газов, они увеличивают изоляцию. То есть мы, условно говоря, если это в аналогиях там с одеялом, да, мы еще одно одеяло надеваем. Что происходит, когда мы на себя накладем два одеяла вместо одного? И так, когда тепло, становится жарче. Потому что для того, чтобы этому теплу уйти, да, температура приходит, начинает подниматься, потому что теплоизоляция увеличилась, и Земля начинает захватывать чуть-чуть больше тепла космического, да, то есть потока, теплового потока от нашей звезды. И, соответственно, она начинает греться. И она греется до той степени, до того уровня, когда вот этот входящий поток, да, должен сбалансироваться исходящим потоком. То есть чтобы этому исходящему тепловому потоку излучения в виде электромагнитного излучения поверхности Земли пробиться сквозь эту атмосферу, насыщенную парниковыми газами, ей нужна более высокая температура. И, соответственно, этому, что сейчас происходит, так как мы непрерывно накачиваем туда все больше и больше парниковых газов, планета пытается найти свое тепловое равновесие, тепловой баланс. Потому что планете необходимо излучить всю энергию, которая пришла на нее от Солнца. Но так как мы делаем это сложнее, да, этот эффект делаем сложнее, то есть возможность эту, соответственно, планета немножечко подогревается, и она ищет точку, типа, такую температуру, при которой вот эта атмосфера, которая является более хорошей теплоизоляцией для исходящего электромагнитного излучения планеты, чтобы эта температура дает возможность пробиться этому излучению. Но как это влияет на климат? У нас увеличивается температура, то есть в атмосфере физически становится больше энергии, да, потому что она должна чуть-чуть немножечко больше захватить. Потому что суммарный тепловой баланс должен быть нулем, да, но так как за счет того, что мы активно ее сейчас теплоизолируем, он немножко не ноль. А она потихоньку-потихоньку нагревается, чтобы найти новый баланс, да, новый ноль. Это значит, что в атмосфере больше энергии. Если в атмосфере больше энергии, это значит, что у нас экстремальные погодные явления будут более интенсивные. И это, в свою очередь, еще означает, что более горячая атмосфера. Сейчас мы уже нагрелись на температуру примерно 1,1 градуса в среднем в сравнении с доиндустриальной эпохой. И это означает, в частности, ускорение гидрологического цикла, круговорота воды в природе. А это опять увеличивает, во-первых, частоту вот этих вот экстремальных погодных явлений и возможные такие варианты, когда очень сильно неоднородные возникают осадки, то есть где-то возникает засуха, где-то возникает наводнение, например. Что касается метана, он довольно короткоживущий газ, то есть его время полужизни в атмосфере всего 9 лет, потому что он в атмосфере кислорода в присутствии солнечного света просто окисляется опять до углекислого газа. Вот. Но проблема заключается в том, что у него, если считать молекула к молекуле, на интервале времени в 20 лет он 80 раз более патентный, чем углекислый газ.
Так, хорошо, с физикой мы поверхностно разобрались. И, насколько я понимаю, именно поэтому многие агентства по защите окружающей среды, в данном случае вот Climate Council, они призывают человечество и правительство снижать количество производимых углекислого газа и метана, производимых неестественным путем, чтобы планете не приходилось, вот как ты говоришь, балансировать.
Нагреваться. И важный момент опять в том, что я вот хотел бы подчеркнуть вот в контексте всей этой беседы, что фундаментальная физика совершенно железобетонная. И все вот элементы фундаментальной физики, которые применяются для того, чтобы анализировать атмосферную физику, климат, да, температуру планеты, моделировать температуру планеты, они очень хорошо поняты со всех возможных сторон, да, и они даже не напрямую применимы не только к климату, как я сказал, да, то есть это квантовая физика, это термодинамика, это молекулярная физика. И здесь никаких вообще вопросов нет, да, что фундаментальное добавление вот этого, вот этих парниковых газов имеет вот такой конкретный эффект. И очень хорошо у нас понято и теоретически, и на уровне очень сложных моделей, которые построены, опять же, на применении первых принципов, базовых фундаментальных принципов физики. То есть это не просто наблюдаемые эффекты. То есть мы знаем, очень хорошо знаем теорию, очень сильная, с хорошим количеством подтверждений. И плюс у нас есть космическая лаборатория. То есть мы знаем, как парниковый эффект ведет себя на Венере, на Земле, на Марсе. Причем мы знаем, почему. И даже мы знаем, как он ведет себя на Титане, где роль гидрологического цикла, роль воды выполняет метан. А роль парникового газа интересным образом выполняет азот. И даже в этом случае, несмотря на то, что парниковые газы изменились, роль конденсируемого вещества изменилась, все законы, тем не менее, применимы точно такие же.
Спасибо большое, Аркадий. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Желаю вам всем хороших выходных. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.